Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Миронова
Эвелина.
Миронова Эвелина. Скажи, а можно я тебя буду просто Эля называть?
Можно.
Вот так,
можно.
Как я тебя знаю. Элю я знаю по телефону только, некоторое время мы с ней общались, и знаю ее как Эля. Ты согласна?
Хорошо,
сегодня
я
быть
согласна.
Элей?
Я согласна.
Эля, представься нашим слушателям.
Да, меня зовут, опять же, повторюсь, Эвелина. Родилась я в городе Воркута, это Коми СССР, на севере. Поселок городского типа небольшой.
Эвелине 35 лет, я добавлю, и ты согласна, вот, что твою жизнь можно подвести под такую планку «жизнь-борьба», «жизнь-выживание»?
Да, да. Вся моя жизнь – это, в принципе, выживание и утверждение себя как личности.
Да, а вот почему так получилось именно в твоем случае? Это ты нам сейчас сама и расскажешь.
Почему так получилось? Ну, я родилась в неблагополучной семье. У меня папа пил, мама, ну, иногда так. Скандалы, постоянные дома скандалы и дебоши, в общем, ну, доставалось. И поэтому мне было страшно жить в такой семье, потому что жестокое обращение с моей матери ко мне, она меня избивала периодически.
То есть все
жестоко
относились друг к другу не по-человечески.
Не по-человечески.
Отец с ножом за матерью, от матери доставалось тебе.
Да, как бы она отыгрывалась на мне. Почему так мама обращалась ко мне? Ну, потому что я человек, который ограничен физически. У меня заболевание, детский церебральный паралич. Человек, который не может за себя постоять, и физически я много чего не могу.
Послушай, ну неужели маме родной нужно это доказывать и ребенку ее, что за себя постоять перед мамой еще нужно?
Да, это нужно
доказывать. То есть и такие случаи в жизни бывают?
Да, это нужно доказывать, и доказывать тем, что ты прежде всего человек, независимо от того, что нормальный ты физический человек или ненормальный человек. Ну, доказывать тем, что просто выживать даже среди таких условий. И училась я не в школе, опять же, вот этот момент, потому что друзей, как правило, у меня не было. Общение со сверстниками ограничено.
А вот скажи, мама после того, как ты родилась неполноценная, она вдруг почувствовала, что в семье там трагедия, страшный ребенок не такой получился? Или еще до этого все началось?
До рождения она заболела, и врачи сказали, что, возможно, ребенок родится с дефектом. Поэтому она решила от меня отказаться и сдать меня на опыты. Отец сказал, что этого не будет категорически, и сказал, что этого ребенка ты оставляешь. Я тебе запрещаю это делать. Она оставила, но без особого желания, как бы, только потому, что вот так решил отец мой. Я осталась. Но в итоге вот во что вылилось.
Ну вот тот отец, который пил, который с ножом бегал, он и то, получается, ближе был
он
тебе,
был ближе,
чем мать.
Он меня любил больше, чем мама. Он заступался за меня, он помогал мне, он больше разговаривал, больше общался со мной. Как бы у меня приятные воспоминания об отце. И...
А общение дефицит, как я понимаю, был?
Дефицит.
Даже обучение
дефицит.
И то на дому было?
Да, обучение на дому, потому что с меня бы смеялись. Потому что, ну, сверстники, я имею в виду одноклассники.
Давай поэтому объясним слушателям, смеяться, в общем-то, особо не с чего. Эля очень красивая лицом, девушка, женщина молодая, но очень плохо ходят.
Да, да.
Учителя ходили на дом.
Да, учителя ходили на дом. У меня была первая учительница, которая учила меня, хорошая учительница, мы общались, поддерживали контакт, ходили друг к другу в гости. То есть все-таки как-то вот я старалась доказать остальным, что я человек, я нуждаюсь в общении, такой же человек, как и все остальные. То есть меня принимали.
Как ты планировала, как твоя семья, вот мама в частности, как они планировали твое образование дальнейшее, вот человеком становиться, что ты могла?
Моя мама заранее позаботилась о том, чтобы в дальнейшем я продолжала учиться после школы. Она меня определила в ПТУ интернат для инвалидов в Сергиев Посаде. Вот когда я закончила школу, она меня туда определила на профессию, которую, ну, я, конечно, не хотела учиться, но все-таки я училась. Я потом перешла на другой профиль. Я закончила учебу. Хорошо, закончила учебу. Но события развиваются так, что там происходили некоторые моменты у меня в жизни были. Какие, я хочу сказать, ну, так как я почувствовала себя, вот я приехала, я почувствовала себя свобода, да, никто за мной не смотрит, никто за мной не наблюдает. Свобода. Я хотела доказать им и утвердиться как человек, что вот я могу то, делая выбор, или могу вот это, тоже делая выбор, соответственно.
И между чем ты выбирала?
Ну как, правильная жизнь, как жить, идти, выбор в сторону правильного пути или в сторону греха, можно так. Начала знакомиться с парнями, потому что искала. Я в детстве еще, когда была девочкой, мечтала о принце, хотела все время его найти, но он почему-то вот не находился, не было вот. А тут вот мальчики, мужчины, и мне вот хотелось этих вот поддержки найти, вот понимания.
То есть ты хотела утвердиться не только как человек полноценный, а тут еще стало понятно, что ты девушка, еще и красивая девушка.
Да, да.
И хотелось еще как женщине утвердиться.
Хотелось утвердиться как женщина, потому что я, в принципе, я красивая, я независимо от того, что у меня есть дефект, да, ну.
То есть ты понимала,
я понимала,
что ты привлекаешь.
Да. И, да, это так на самом деле, потому что на меня смотрели, и меня, ну, мужчины смотрели, да, девушка, да.
И это стало камнем преткновения.
Это камнем
у тебя,
преткновения,
да?
Потому что я искала один, ну, не находила, потому что выбор опять не то, не то, не то. И так вот в периодичности я понимала, что нет, это не мое, это не то. Но в душе вот по-прежнему была вот эта вот пустота, чего-то не хватает. Нету вот того, что я ищу. И просто я скатилась вниз, можно сказать так.
То есть, перебирая все, хватая руками,
да,
то, другое, нужное, ненужное, да, это ко благу не послужило.
Не приводило, это приводило к последствиям плохим. Еще больше вот я туда погружалась, вот в это вот.
А как ты думаешь, почему мужчины, почему на твоем пути именно вот такой камень преткновения случился?
Возможно, мне не хватало отца. Он рано умер, и не было вот этой поддержки.
Может, защиты.
Защиты, поддержки. Возможно, я в мужчинах искала именно вот этого, но этого не находила.
Возможно, оставшись одна в этом вот белом свете, да, в общежитии, и понимая, что ты не так уж сильна физически, ты искала какое-то плечо?
Я искала плечо, но понимала, что навряд ли я выйду замуж. И, может быть, пусть течет, как течет, пусть будет, как будет, и пусть события развиваются, как развиваются. Но пришел такой момент, что я поняла, что нет, это не то. И один день я зашла в свою комнату, я почувствовала чье-то присутствие. Я не знаю, я рухнула на колени, начала плакать. Начала взывать к Богу, я говорю: «Господи, прости, потому что я, что я творю, что я делаю, почему я так себя веду, почему я так живу вообще, что я делаю?»
Вот скажи, какой Господи? Ты Библию, может, прочитала?
Нет,
или какие-нибудь евангелизации, или какой-нибудь
нет,
духовник
нет,
с тобой?
Нет, 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 никого не было. Я слышала в детстве, что есть Иисус Христос от своей бабушки, которая ходила в православную церковь. Ну, Библии или литературы какой-то я не читала. Я просто отдалялась, закрывалась, и я просто разговаривала с ним. Просто разговаривала с ним часами. Я понимала, что внутри у меня было как бы, ну, заложено, что Бог есть любовь, что Он меня любит.
О, как далеко ты пошла.
Да.
Не просто Бог есть, а еще Бог есть любовь.
Да.
Но это вообще часть проповеди, ну, какой-нибудь, так
да,
скажем.
Почему я понимала? Потому что, когда я рассказывала им все, что я чувствую, я чувствовала, что вот Он принимает, он слышит меня.
Что он принимает тебя такой, какая ты есть.
Да, он принимает меня такой, какая я есть, и приходил такой вот мир. Мне так становилось спокойно.
А вот скажи, опережая события, вот он так исследовал тенью до тех пор, пока ты по-настоящему отношения с ним не наладила, вот по жизни Бог за тобой. Так
да, он вел меня по жизни. Вот он вел меня и потом, и далее. Я в полноте-то этого не понимала, но я чувствовала всегда, вот до сего момента, и я понимала и чувствовала, что он рядом, вот здесь вот, он помогает, он держит меня, он ведет меня.
А всегда
меня.
Была благодарна?
Нет, не всегда. Не всегда. Вот я когда, опять же, возвращаясь к этому моменту, когда вот я в комнате там каялась, плакала, все вот слезы, и потом я забыла. Я забыла и пошла тем же путем, каким я шла до этого. Так вот получилось. И так было до какого-то периода. Ну, когда я закончила учебу, мама приехала, нам пришлось с ней расстаться, потому что она сказала, что дверь домой закрыта, живи как хочешь.
Ты мне, почему ты такое мне решение? Нужна. У нее жизнь, может быть, как-то
у
личная?
У нее жизнь не сложилась, да, но тут еще такой момент. Она второй раз замуж собиралась выходить, а отчим приставал ко мне. Но, слава богу, до плохого не дошло, просто она узнала об этом. И, видимо, вот это вот тоже. Ну,
она берегла эту семью, да?
Я оберегая семью, просто решила от меня, ну, избавиться. Ненужный кусок ломоть, я не знаю как.
И сколько лет тебе на этот момент?
Мне было 17.
17 лет, ты закончила училище. Ты инвалид детства, и ты где оказываешься в это время?
Просто нигде. Ну, меня приняла подруга моя, близкая подруга. Я жила у нее, город Видное, какое-то время. Она приняла меня к себе, говорит, ты хорошо, ты будешь жить у меня пока, может, возможно, ты не соберешь деньги на билеты и уехать. А куда ехать, если у меня некуда просто? Ну, там, опять же, повторяюсь опять, вот это мужчины. Появился мужчина, женатый мужчина. Вот так вот. И был роман. Был роман, но потом как-то вот у меня внутри вот что-то подсказывало, что так нельзя делать.
Опять вот это что-то. Мы будем пока это что-то называть.
Да.
Вот
да,
это что-то внутри опять стучит и говорит, нет, не оно.
Нет, не оно. Я понимаю, что это не оно, и так нельзя. И
в 17 лет, ты понимаешь, женатой не надо туда
нельзя,
руки, да, протягивать.
Абсолютно, потому что это неизвестно, как отразится потом на тебе. То есть вот я сказала, нет, все, уходи, сюда не приходи, забудь сюда дорогу, все. Ну и впоследствии так получилось, что ее родственники, этой девушки, узнали, что я живу там и как я себя веду, и они поставили ее перед фактом, что типа выгоняй ее. Я собрала вещи и ушла на вокзал. Мне некуда идти, потому что у меня ни дома, ни родных, никого.
Когда-то был Дальний Восток, да, дом? Оттуда мать уже уехала, здесь у тебя негде жить. Мать создала новую семью,
да,
и, в общем,
да.
Нигде вообще,
вообще
ничего.
Вообще нигде. Я вот как бы между-между, и мне, ну где? Ушла на вокзал, соответственно, как, что? Я вот сидела и думала, говорю, боже, а как дальше?
Эля, ну вот ты пришла на вокзал, тебе 17 лет. Ты села на скамеечку с вещами.
С вещами, да. Я села и думаю, и обращаюсь мысленно, опять же, вот эта
к
ситуация.
Кому-то?
К Богу. Я говорю, Господи, что делать мне дальше? Как мне быть? Куда мне ехать? Куда мне идти? У меня нет никого. У меня нет. Я одна осталась. Одиночество.
И при том, что ты не можешь в полную силу работать, заработать себе,
да,
на жизнь.
Да, я не могла заработать, потому что, ну, во-первых, у меня
нет... Ноги, так скажем, ноги,
физически,
которые плохо,
да,
идут.
И ни прописки, ничего. Ни... Ну, где, куда? Я стала просить деньги. Вернее, меня научили. Я встретила женщину, которая уже довольно-таки долго там живет на вокзале. Она мне научила, как правильно собирать деньги. Это отлаженная система, ну, как компании вот это, они общаком держатся. Если кто-то новенький приходит, они обучают его. собираешь деньги.
Но принимают
деньги,
нового?
Принимают, но ты большую часть должен им отдать. Это тебе ничего не остается вообще. Ты живешь вот на них работаешь.
Это вот нам известное метро, ты сейчас рассказываешь, да?
Да, известное метро, метро, где лучше, конечно, туда не попадать. И я в один прекрасный момент решила, нет, стоп, все, я ни на кого работать не буду. Я буду отдаляюсь от них, отделяюсь.
А что, можно принять решение?
Можно
не принять быть в этом сообществе?
Можно принять решение, можно. Я просто ушла и старалась не попадаться им на глаза. Просто я обособлена так вот, сама по себе. Мне стали появляться...
Где-то в тихих местах ты стала,
да,
просить.
Да, да.
Эля, а вот можно вопрос?
Да.
В твоем случае, в похожем случае, многие люди начинают пить. Вот наркоз какой-то людям нужен, да? И они просто спиваются и начинают воровать. Вот просить – это не худший вариант. Как ты дошла до того, что лучше просить, чем воровать?
Ну...
Как ты сама дошла своим умом?
Я поняла... что лучше не пить, глядя на свою семью, на своих родственников. Я понимала, чем это закончится может.
А пили все?
Пили все. И закончилось плачевно. У меня умерли один за одним отец, дед, бабушка. Я просто решила, думаю, нет, я пить не буду, наркотики нет. Я лучше вот, ну, стыдно, но да, но я буду,
ну,
лучше
пойду,
просить
попрошу
деньги. Лучше так. Воровать я не буду. Я понимала, но у меня какие-то моральные все-таки устои были. И поэтому вот...
Но все равно мы можем с тобой оговориться, что моральный устой не из семьи, не от воспитания, а от этого кого-то, который как-то,
да,
незримо,
который...
шел с тобой,
да,
по жизни.
Да, да, вот он вел меня, я вот не понимала тогда, кто меня поддерживал, помогал, подсказывал внутренне, вот как бы вложено вот это, что вот это вот нельзя, допустим, или вот то нельзя делать.
Ну вот так скажем, ты приняла это решение, и ты в метро, ты просишь просто деньги.
Да, я просила деньги, жила на вокзале, там я познакомилась, кстати, с будущим своим мужем, с которым потом мы в дальнейшем стали, можно сказать так, жить вместе. Я просила в метро деньги, он освободился из тюрьмы, ну, тоже без жилья, ему пришлось зарабатывать тем, что он торговал клеем.
Но все-таки он зарабатывал,
зарабатывал
тоже деньги.
Зарабатывал, да. Мы вместе, вот вдвоем вместе, я вносила свою часть, он вносил свою часть. Мы жили на вокзале, мы питались в столовой там, мы могли снять, допустим, помещение, там, привести себя в порядок, то есть нормальными людьми быть. Это не просто вот...
Вот в этих условиях,
да, в этих...
у вас только скамейка была на вокзале, и вы все-таки нашли какие-то социальные пути, вот как должны функционировать нормальные люди,
да,
в социале. Они должны помыться, то есть отделить деньги для того, чтобы что-то снять, где-то поесть и снова вернуться на свою скамейку.
Да. Да, цель, появилась цель, так как он человек уже, он старше меня, он встретил меня, соответственно, цель в жизни завести семью, в дальнейшем детей, как бы, нужно к чему стремиться, жилья нет, он стал пробивать комнату, восстанавливать документы.
Будучи москвичом.
Будучи москвичом, он москвич сам, да, просто так вот у него получилось в жизни, ну, то есть вот в таком русле двигаться. Продолжали жить, продолжали общаться.
Но уже легче было вдвоем, не одной.
Вдвоем легче, намного легче. Когда ты находишь человека как союзника, родственную душу, который понимает тебя и поддерживает тебя, это хорошо. Вместе с кем-то, в смысле вдвоем, это намного лучше, чем одному.
Элечка, на этой ноте мы ненадолго прервемся, и для нас, и слушателей наших, прозвучит песня.
Со мной ли он, когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. Тронут моей на ясный день скрыла ночью тень. Подаст ли он помощь свет? О, да, всегда Христос.
В эфире программа «Выбор». Я, Наталья Чернякова, ведущая, и наша гостья Эля. Эля из церкви «Эммануил». Эля, конечно, мы с тобой вдвоем сейчас притворяемся, что это все было классно. На самом деле я представляю, что ты ощущаешь, вспоминая эти годы.
Да.
И мне очень тягостно и даже неловко это слышать. Молодая девушка, которая живет на вокзале, которая просит деньги, и с этих денег она как-то умудряется жить так, чтобы это хоть как-то достойно получалось.
Да, это так, да. Ну, самое интересное, что нас взяла к себе женщина, совершенно незнакомая еврейка. Я когда сидела в метро, просила деньги, и мысленно обращаясь к Богу, я спрашивала, на тот момент нас с вокзала выгнали, нам негде было жить.
А, поэтому... выгнали почему?
Потому что там случился инцидент, там убили кого-то, и поэтому всех выгоняли.
То есть вокзала стали гонять?
Да, гонять, попросту говоря. И поэтому вот сидя в метро, я просто мысленно обратилась к Богу, я говорю, Господи, где нам жить? Мы вот вдвоем, да, куда нам идти?
А вот все равно не упускай, вас выгнали из вокзала. Это для меня, для слушателей, для кого-то, кто сейчас живет в хорошей квартире, легко слушать. Выгнали. Куда выгнали? Куда вы ушли?
На улицу. Вышли на улицу, и Андрей говорит, это мой будущий муж, ну, пойдем поищем где-нибудь, в доме где-нибудь, в подвале, может быть. Мы в подвале жили с крысами. Ну, конечно... Что, надо что-то искать другое, лучшее. И поэтому, когда я сидела в метро, просила деньги, обращаясь мысленно к Богу, как же дальше, где нам жить, ко мне подходит женщина средних лет, еврейка, и говорит мне, вот мне вот на сердце положен как-то вот, ну, помочь тебе, чем я могу тебе помочь? Я вот хочу взять тебя к себе.
Она совершенная сказка.
Совершенно. Ну, вот я говорю, как есть, это действительно так. Потому что я так смотрю на нее, я говорю, простите, а вот вы меня совершенно не знаете. Она жила с сыном, у нее сын старше. И я говорю, ну, я вообще-то не одна, у меня есть вот мужчина, с которым мы вместе. Вот. Да, хорошо, говорит, я вас возьму двоих. Я вот через некоторое время приеду за вами. Вот. Договорились, определенное место, мы встретились, мы поехали к ней.
И она действительно приехала за вами?
Да, она приехала за нами, она нас взяла. Она договорилась предварительно с сыном, подготовила его. Мы приехали к ней, и она...
И она дала вам комнату?
Дала комнату.
А что ты подумала или поняла со временем, зачем она взяла из метро нищенку, которая просит деньги, к себе в квартиру?
Я в этом увидела заботу Бога.
То есть даже она не могла тебе объяснить, зачем она это сделала?
Она не могла это объяснить. Она вот, я вот спрашиваю, она говорит, ну я не знаю, так вот у меня на сердце было положено. Ну, я не знаю, может, мне Господь подсказал. Ну, вот она не могла это объяснить. Вот. И потом я просто действительно помыслила, и да, рука Божья. Рука Божья, потому что нужно было дальше двигаться. Мы жили у нее, жизнь стала налаживаться, муж стал работать, зарабатывать. Там у нас родился первый сын. Вот. Потом... Через некоторое время переехали в комнату. Ему дали комнату в коммунальной квартире. И мы жили там. Ну, сосед, конечно, попался не очень хороший, если так можно сказать. Конфликты, дебоши, постоянный конфликт на...
Маленькая коммуналка, один сосед, да, который дебоширил.
Который хотел просто вот эту комнату, которая нам досталась, выкупить себе, и тут появились мы, как бы разрушили его планы. И он... постоянно вот хотел нас выгнать, ну, как сказать, найти повод, чтобы нас выгнать. Продолжалось это 9 лет. 9 лет.
Ребенок рос в этом.
Да, ребенок рос в этом. Я стала, ну, так как жизнь налаживается, я оформила пенсию, так, прописалась,
вы
оформила
пенсию. Вы по-настоящему с Андреем двигались.
Двигались.
Вот вам дала старт эта женщина, которая из метро тебя забрала,
да.
И вы использовали,
да,
эту возможность.
Да, мы использовали, мы подумали, ну, раз
так. Восстановили документы,
да.
Добились комнату эту.
Комнату я прописалась, оформили мне пенсию, я стала получать пенсию, пусть небольшую, но все-таки он устраивался на работу. То есть так жили, как, в принципе...
Ну, не хуже,
полноценные
не хуже,
хуже,
чем многие люди.
Начинали с нуля просто. Поэтому радовались.
Как решила ситуация с соседом, который хотел вас выселить?
Сосед, так как он пил, а ему пить нельзя было по состоянию здоровья, просто в один момент он выпил очень сильно и, упав с дивана, ударился виском и умер. Умер. Я была вообще в таком потрясении, можно сказать, потому что я никак не ожидала, что так вот получится. И,
кощунственно звучит, наверное, но что так решится вопрос, да?
Ну да, это кощунственно, но я никак не ожидала, что так именно решится вопрос. Я искренне сожалела, и в душе я даже оплакивала эту душу, потому что я не знаю, куда она пойдет, и не знала. Но эту комнату отдали нам. Эту вот его комнату отдали нам, и мы стали жить, нормально жить. Потом...
Ну, а дальше получилось, как я понимаю, еще все интереснее, потому что я знаю, что ты живешь на Речном вокзале в шикарной трехкомнатной квартире.
Да, нас поставили в 2001 году на льготную очередь, так как у меня группа. И в 2007 году нас подвинулась очередь, дом под снос, и нам дают трехкомнатную квартиру хорошую на Речном вокзале рядом с метро, 10 минут пешком. Я когда зашла в эту квартиру, я аж ахнула, я говорю, неужели, я говорю, боже, неужели это все наше? Я ходила вот вечером, там, разглядывала, рассматривала, все такое большое, огромное, и все это наше. Я так благодарила Бога, я говорю, Господи.
А вот я знаю, Эля, что у тебя умер второй ребенок, девочка.
Да,
это было на Речном вокзале?
Нет, это было до этого. У меня умер ребенок, несчастный случай. Я ходила к свидетелям Иеговы вот в этот период. Потом, когда это случилось, они отказались от меня. И, конечно, для меня это было ударом, потому что я ходила в церковь, как бы я нашла то, что искала, а это
то
было...
То есть ты продолжала искать Бога и нашла в то время в церкви свидетелей Иеговы.
Но мне так казалось.
Почему они отказались из-за смерти ребенка?
Из-за того, что там было разбирательство, милиция, якобы, ну как, возможно, арест... Если бы это было доказано, меня бы могли бы арестовать, но это не
было
доказано.
Что если вы вред ребенку принесли?
Да, да, но это не было доказано, поэтому такой период, что они отказываются от меня, мы с мужем начинаем пить, просто начинаем пить. Ну, у нас такое.
То есть поздно ты начала пить? В твоем случае, как я понимаю, можно было это раньше сделать.
Можно, но как-то вот мы расслабились, как-то вот так вот получилось. Я начала спиваться очень сильно, у меня в семье все рушится. Муж потерял работу, денег нет.
А потерял тоже из-за выпивки?
Да, тоже из-за этого потерял. И мне пришлось вернуться обратно в метро, просить деньги. Ну, как-то жить надо. Я стою в метро... И уже плачу, я говорю, Господи, помоги, вытащи, как я не знаю, что мне делать. Стою, плачу, на меня все так смотрят, что это она, что это с ней. А я вот взываю просто вот всеми фибрами души.
То есть нестандартно просишь деньги, обычно заученными словами, да, просишь,
да,
деньги.
А я просто, стою, я даже ничего не говорю, я просто, у меня так табличка вот. Я стою, плачу, мне дают, да, ну, я вот выразить вот это, на лице все написано. И проходит женщина, она говорит, вернулась и начала говорить мне о Боге. Мое сердце так вот расположилось, думаю, вот неужели это вот то, что я вот наконец искала, потому что только что я просила, Боже, помоги. Она вернулась, рассказала мне, я расположила сердцем, я говорю, хорошо, я поеду. Через неделю, я ждала, когда пройдет неделя, я поеду в церковь. Я так этого ждала, я мужу ничего не сказала, потому что, ну, мало ли, какая реакция его будет. Через неделю я приехала в церковь, покаялась, и Бог меня освободил от алкогольной зависимости. Сразу же.
Как ты это почувствовала? Сразу же. Ведь не в церкви же тебе хотелось выпить.
Нет, не сразу. В смысле, не в церкви почувствовала. Я пришла домой, и муж вечером принес спиртное. Он мне предложил, говорит, ты будешь.
Ну, как обычно, да?
Как обычно, да. И я вот тут понимаю... Нет, я говорю, я не хочу. И тут я вот понимаю, как вот Азарень, как понимаю, что я не хочу. Я... Вот просто мне такое отвращение даже от одного запаха меня чуть не вывернуло. Он так на меня смотрит, а что это с тобой произошло, почему ты не будешь? Я говорю, ну, я не знаю, но я не могу это объяснить, я не хочу, не хочу, все вот.
Господь велик, Эля, с твоего позволения снова ненадолго прервемся, и снова для нас и наших слушателей прозвучит песня.
Разломи мое сердце на части, ты увидишь, что в нем болит, и цветные осколки счастья, и тяжелые камни обид. Ты испачканную одежду горькой правды во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Согреваешь душу своею теплотой, ты наполняешь сердце любовью неземной. Ты моя жизнь, не только с тобою знаю я, кто я сегодня, кем буду завтра я. Видел ты веры трости и живые любви ростки, и шипы беспричинной злости, и большие пустынь пески. Ты испачканную одежду горькой правды во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Согреваешь душу своею теплотой, ты наполняешь сердце любовью неземной.
эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», ведущая я, Наталья, и наша гостья Эля, просто Эля, из церкви Эммануил.
Ну, в дальнейшем как протекла...
В дальнейшем, сейчас напомним, что впервые ты почувствовала, что ты не хочешь эту водку, да, которую вы обычно с мужем по вечерам пили.
Я не хочу. Я поняла, что я не хочу. Это для меня просто вот мерзко, противно. И видя вот мое состояние, я пыталась своему мужу, так сказать, на моем примере, я говорю, вот Богу как-то подвести его. Ну вот, ну пока вот...
То есть ты тогда сама поняла, что тебя освободил Бог?
Да.
И хотела этим же поделиться с мужем?
Да, я поделилась. Ну вот результатов пока нет, но будут. Я Богу просто обещала еще давно, такое дала обещание даже, что если Господь даст квартиру нам, то я эта квартира будет служить для домашней группы, разбор Библии, общение с христианами, ну, собираться, общаться, проводить время вместе.
Расскажи немножко о домашней группе. То есть она стала в вашем доме, образовалась в вашей квартире?
То есть вот это желание, которое было у меня искреннее, обещание, да, оно осуществилось. Домашняя группа, то есть это своего рода служение, да, служение. И собираются верующие, общаемся. Домашняя группа небольшая, но...
То есть это как частички церкви собираются по домам, да,
да,
один раз в неделю?
Один раз в неделю.
Для чего?
Для разбора Библии, для общения, ну, просто
проблемы какие-нибудь.
Проблемы,
да?
Обсуждаются, молимся друг за друга, помогаем друг другу, поддерживаем, просто беседуем, общаемся. То есть вот такая вот атмосфера домашняя, семейная, как семья. Вот. Что вот, в принципе, что мне не хватало в будущем. То есть я вот нашла то, что церковь, семья ценна очень. Для меня это.
Или в нашем небольшом доэфирном разговоре ты сказала такую немного забавную вещь, что когда уже была такая жажда вот найти Бога, ты пошла его искать по церквям. То есть такое представление, что Бог живет где-то в церквях, да?
Да,
а нашла его совсем по-другому.
По-другому нашла. Я раньше представляла, да, действительно, что Бог вот живет в церкви, ну, может, даже в определенной какой-то, да. Ну, я не понимала,
ну,
как...
Ну, куда-то он больше захаживает, куда-то он реже приходит, да?
Да, ну, как-то вот я еще не понимала как-то особо так.
И что оказалось?
А вот нашла именно вот в этой ситуации, когда я спустилась туда, в метро.
И в прямом, и в переносном смысле.
Да.
Когда ты спустилась в метро, и когда ты упала просто на дно вообще жизни.
Да, упала на дно жизни, и тут я его запияла.
И он тебя не отверг? Тебе не отказал?
Нет, он меня не отказал, не отверг. Он принял меня так, как есть.
Мало и как того, ты сейчас что... сказала вот эти последние слова, это просто.
Это просто.
Бог – это просто. И общение с ним – это просто.
Это просто. Это просто, потому что нужно стремиться к нему, нужно искать его, и будет найден. Богу не нужно ничего такого. Он хочет общения, он хочет тесные отношения, но это приходит с опытом, с возрастом. Там.
Ну, еще так скажем, с потребностью.
С потребностью. И...
Это кто хочет, это кому надо.
Я нуждалась, и у меня не было поддержки, не было помощи. Я, так как я была отвержена, одинока, никому не нужна, я искала кого-то, кто будет меня любить и принимать, такой, какая
есть. Ты просто искала, как нищие ищут. Ты протянула руку и сказала «дай».
Да.
И он не отказал.
Не отказал. Искала принца, да, ну вот он найден. Принц найден. И знаю и уверена, что так будет всегда, так будет вечно.
И в этой жизни, и в вечности.
И в вечности, так будет всегда. Я знаю, что в любой момент он готов, и он помогает. И он готов помочь, и он помогает. Он помогает моей семье, помогает детям, помогает мужу, который еще пока не пришел. Но он видит. Он, мой муж расположен сердцем, он разрешил домашнюю группу открыть, будучи неверующей еще. К верующим относится хорошо. То есть он понимает, он видит, что да, действительно, Бог, живой Бог.
Ну, просто так скажем, к себе еще пока не применил.
Пока нет. Но плоды будут.
Спасибо тебе за то, что ты пришла сегодня в студию и даже чисто на физическом уровне, это не было очень легко прийти в другой конец Москвы, метро,
да,
транспорт. Ты сегодня здесь, и ты знаешь, для чего ты здесь.
Я знаю.
Есть уши, есть душа, которая сегодня тебя услышит.
Я благодарю Бога за то, что Он мне дал такую возможность. Благодарю вас и благословляю всех во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны, пусть Господь даст вам больше того, что есть, и поможет вам двигаться дальше в этом же направлении. А людям просто искать и...
Ищите и
найдете, да.
Спасибо, Эля, а наша программа подошла к концу. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».